121. Время, казалось, застыло на месте. Надежно прикрыв собой Эйвери, Десмонд внимательно разглядел покрытое шрамами от сильных ожогов лицо Конора. Порыв ветра взъерошил светлые волосы на его голове, откинув их назад, как истлевший занавес, обнажая новые застывшие волдыри. Десмонд понял происхождение страшных ран Конора. Стоя у развалин родительского дома, Десмонд полностью восстановил память о том, что происходило в день пожара в 1983 году. Он проснулся утром и прибежал на кухню, где его мать сидела в кресле и держала на коленях младшего брата Десмонда, Конора. Маленький ребенок улыбался. Он вообще был на редкость улыбчив и весел. Отец говаривал, что Конор хныкал куда меньше Десмонда, а потому они с мамой решили завести третьего братца. Десмонд надеялся, что так и будет. Подобно родителям, он души не чаял в младшем брате. Но в то утро ему было некогда. Он торопливо засунул в рот бутерброд с яичницей, намазанный веджемайтом, и пулей выскочил за дверь.
Популярная в Австралии паста для бутербродов коричневого цвета, состоящая из экстракта овощей и дрожжей.
Позже в тот день, стоя перед объятым пламенем домом, Десмонд, прежде чем броситься в огонь, несколько раз выкрикнул имя Конора. Желание вытащить мать и младшего брата гнало его вперед, несмотря на обжигающие языки пламени и выедающие глаза удушающий дым, пока ему хватало терпения. Он не сумел спасти их в тот день. Эта неудача преследовала Десмонда всю жизнь. В апреле 2003 года он съездил в Австралию на могилу семьи возложить венок по случаю 20-летней годовщины степного пожара. Он ожидал увидеть табличку с именем Конора, но ее на кладбище не оказалось. Это подстегнуло любопытство Десмонда и подарило надежду. Он несколько недель изучал старые архивные записи в Аделаиде, нанял лучшего в Австралии частного детектива, а заодно еще одного, лучшего после первого. Астрономические суммы ушли на оплату бесконечных разъездов, запросов на документы и адвокатов, когда документы приходилось выбивать через суд. Наконец он узнал правду. Их мать спасла Конора, проявив беспримерную отвагу и самопожертвование. Она выбросила дрова и пепел из камина и положила в него младенца. Потом подтащила и опрокинула холодильник, перегородив им печное жерло. Первая группа спасателей, та, что обнаружила Десмонда, нашла лишь обгоревшие останки его матери. Она так и не покинула дом, до конца оттаскивая подальше от камина все, что могло гореть. Однако вторая группа, прочесывая район в поисках оставшихся в живых, обнаружила сильно пострадавшего от ожогов, обезвоживания и голода Конора. Мальчика на грани смерти доставили самолетом в Аделаиду, где он провел несколько месяцев в детской реанимационной палате, после чего его перевели в ожоговое отделение. Прочитав отчет врача, Десмонд не мог сдержать слезы. Все думали, что ребенок не выживет, однако на каждом этапе он, вопреки всему, цеплялся за жизнь. Когда его, наконец, выписали, Десмонд давным-давно уехал к дяде Орвиллу в Оклахому. Врачи позвонили дяде, но тот отказался принять Конора. Десмонд не сомневался в правдивости справки. Мужлан был негодным опекуном даже для 5-летнего мальчика, что уж говорить о малыше. Конора отправили в центр, откуда детей распределяли в приемные семьи. Десмонду было страшно вообразить, в каких условиях пришлось расти брату с его тяжелыми физическими и умственными нарушениями. Он представил себе, как будущие родители расхаживают по центру, рассматривают мальчиков и девочек, кандидатов в опекаемые, и, заметив Конора, тут же отводят взгляд. К удивлению Десмонда, в 1995 году его брат в 12 лет попал в приемную семью Макклейнов. На этом архивные записи прерывались. Приемные родители Конора умерли в 2003 году. Конор бросил школу в 17, в брак не вступал, жил одиночкой. Десмонду больше ничего не мешало сделать последний шаг. Хмурым июньским утром 2003 года он подъехал к многоквартирному дому, где жил Конор, и некоторое время репетировал, что скажет брату. Тогда он впервые встретился с Коннором после 20 лет разлуки. При виде его у Десмонда сжалось сердце, не от радости, а от печали. Коннор МакКлейн носил длинные слипшиеся патлы и бесформенную нестиранную одежду. Правая рука была покрыта дорожкой от уколов. Коннор закурил сигарету и отправился на каторжную работу в порту. Сидя во взятой на прокат машине и наблюдая за младшим братом, Десмонд решил круто изменить свою жизнь. С этого момента он посвятил себя тому, чтобы помочь брату выйти в люди. Он купил компанию в Австралии и распорядился, чтобы отдел кадров нанял Коннора. Ненавязчиво выяснив сильные и слабые стороны брата, Десмонд потребовал от руководителя компании поручать юноше ответственные дела, после чего несколько лет наблюдал за его развитием. Коннор переехал в приличную квартиру, переборол тягу к наркотикам, но от гложущих душу демонов так и не избавился. Он был лишь личинкой того человека, которым хотел стать. Десмонд и сам был прекрасно знаком с этим ощущением. Он лучше кого бы то ни было понимал, что происходит с Коннором. В тот день, когда он, открывшись ему, назвался братом, они обнялись и поклялись никогда больше не иметь тайн друг от друга. Десмонд полностью посвятил Коннора в дела Китиона, в смысл зеркала, устройство, призванного преобразить мир, исцелить их обоих, начать все сначала, в буквальном смысле, если они захотят, заново переписать прошлое. Десмонд увидел перемену, которую надеялся увидеть с того самого момента, когда Коннор вышел из обшарпанного дома. Подлинную трансформацию, надежду, веру в то, что и он способен зажить счастливой жизнью. Пейтон была права. Десмонду нужно было спасать не себя, а кого-нибудь еще. Помощь Коннору придала новый смысл его собственной жизни. Зеркало приобрело невиданное прежде значение, стало общим проектом, общей манией. Два брата и Юрий составили триумвират, руководящий проектом. Каждый отвечал за свой участок. Десмонд — за создание Rendition, Юрий создавал Rapture, Коннор заканчивал Rook. И вдруг все переменилось. Десмонд узнал об истинных намерениях Юрия, о пандемии и пришел в ужас. Однако Коннора это не испугало. Он считал пандемию единственным средством достижения цели. Коннор соглашался кого угодно принести в жертву зеркалу. Десмонд был против. В конференц-зале на борту Кентаро Мару между ними произошла жестокая стычка. Они наговорили друг другу много такого, о чем потом пожалели. Вахтенный офицер постучал в дверь и доложил, что американская экспедиция обнаружила Бигль, научно-исследовательскую подводную лодку Китиона, проводившую небывалые эксперименты на раннем этапе создания зеркала. Лодка лежала на дне океана, храня на борту тайны, которые никто из них не хотел предавать огласке. Такие сведения, если их раскрыть, могли погубить весь проект. Коннор распорядился нанести удар по американскому кораблю. Десмонд уговаривал не делать этого, но тот не слушал. Коннор с Юрием решили начать пандемию. У Десмонда не осталось аргументов, чтобы разубедить их. Тогда он наметил план, как их остановить. Десмонд связался с Гарином Мейером, журналистом из Берлина, случайно наткнувшимся на заговор Китиона. Десмонд безуспешно попытался разоблачить Китион еще до начала пандемии. Увы. Коннор с Юрием его опередили. Десмонд заранее подготовил запасной вариант, спрятал Rendition и стер собственную память. Это помешало Коннору и Юрию довести проект зеркала до конца и одновременно гарантировало ему сохранение собственной жизни. Наводку для самого себя он спрятал в номере берлинского отеля и в приложении Labyrinth Reality. Запасной план свел его с Пейтон, Уильямом и привел на остров. Стоящая сзади Эйвери держала в руках планшет со списком пунктов хранения лекарства. Если передать эту информацию в Рубикон, они спасут множество людей. Десмонд увидел на лице брата то же выражение, которое видел неделю назад на борту Кентаро Мару. Обиду. Он понял. Предательство уязвило Коннора настолько глубоко, насколько он никогда не бывал уязвлен. Десмонд ожидал от Коннора угроз, однако брат заговорил мягким, просительным тоном. «Прошу тебя, Дес, прекрати. Мы все забудем».
«Ты же понимаешь, что так не получится».
«Мы победили, брат. Мир принадлежит нам. Зеркало будет закончено через несколько дней. Самое трудное позади. Прошу тебя, Десмонд!»
Младшему брату требовалась опора. Огонь, который чуть не отнял жизнь маленького Коннора, по сути, продолжал непрестанно жечь его изнутри. Но вскоре боль прекратится, зеркало спасет его, и последний ключ, Rendition, находился у Десмонда. Только в его силах было исцелить брата.
Из-за дверной рамы за спиной Коннора выглядывали наемники, целясь из винтовок в Десмонда и Эйвери. По их телам, словно насекомые, ползали красные точки. Девушка наклонилась, пряча голову за спиной Десмонда. Нервным шепотом она спросила:
«Что ты собираешься делать, Дез?»